Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Петербурге открылся саммит «Большой двадцатки». Какие вопросы волнуют лидеров мировой политики и какие общественное мнение? 95 лет назад большевики официально начали проведение политики красного террора. Сколь велика роль этой кампании в развязывании гражданской войны? В Лондоне выходит биографический фильм о принцессе Диане. Почему этой картиной будут недовольны и критики, и родственники леди Ди? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 5 сентября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня в Петербурге открылся саммит «Большой двадцатки» – встреча лидеров 20 стран, возглавляющих мировую экономику. В этом году на первый план вышли политические вопросы, связанные с осложнением отношений вокруг России и США, а также с мировой реакцией на российские внутриполитические проблемы. Рабочий ужин первого дня саммита посвящен, как объявил сегодня председательствующий на этом высоком совещании президент России Владимир Путин, ситуации вокруг Сирии. Все более заметный политический акцент в повестке саммита «Большой двадцатки» отражают и публичные акции, которые проводят общественные активисты в Санкт-Петербурге в дни пребывания здесь лидеров «Большой двадцатки». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
5 сентября в аэропорту Петербурга один за другим приземлялись самолеты президента Франции Франсуа Олланда, канцлера Германии Ангелы Меркель, премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, президента Соединенных Штатов Америки Барака Обамы и лидеров других стран. Начавшиеся накануне акции протеста, выражающие недовольство саммитом «Большой двадцатки», продолжились в день его открытия. 4 сентября полиция задержала двух активистов арт-группы «Война» Игоря Чепкасова и его жену, которые при помощи своих друзей на несколько секунд развернули на Невском проспекте трехметровое полотно с карикатурным изображением мировых лидеров, приехавших, по мнению участников акции, в гости к нелегитимному президенту России Владимиру Путину. Сейчас уже известно, что обоим задержанным предъявлены обвинения по двум пунктам – организация незаконной акции и неповиновение законным требованиям сотрудников полиции. Активисты движения «Живой город» сообщают также, что полиция неожиданно прервала одиночный пикет, который проводился активистами движения на Невском у дворца Белосельских-Белозерских против сноса дома на Дегтярном переулке. Полицейские объяснили свои действия тем, что по Невскому должен был проехать кортеж одного из участников саммита G20. После того, как стало известно, что Барак Обама будет жить в гостинице «Гранд Отель Европа», петербургские левые «Ротфронт» и «Революционный комсомол» решили провести там акцию протеста против американской политики в Сирии. Они вышли 5 сентября в 12:30 на серию одиночных пикетов с плакатами «Руки прочь от Сирии», «Обама, верни Нобелевскую премию мира», «Фашистам не место на ленинградской земле». Один из организаторов и участников пикетирования, руководитель боевого профсоюза «Защита» Степан Маленцов, видимо, подошел со своим плакатом слишком близко ко входу в гостиницу. Он был задержан и отправлен в один из отделов полиции. У остальных участников акции полицейские только переписали паспортные данные, оставив активистов стоять на углу Невского и Михайловской улицы, говорит участник пикета Александр Виноградов, стоявший с плакатом «Обама, верни Нобелевскую премию мира».
Если Нобелевский комитет присуждает человеку за его действия по охране мировой обстановки, безопасности народов, а здесь на данном этапе он является как бы первым лицом, который должен уже в ближайшие дни, по-видимому, принять решение о военном вмешательстве в Сирию, то миротворец, и с другой стороны, на словах вроде бы за демократию, за новый порядок, за лучшие, так сказать, отношения мировые, а с другой стороны, все это сводится к агрессии, бомбардировкам, жертвам, крови, разрушению и так далее. Вот поэтому мы считаем, что не должны быть нобелевские лауреаты премии мира захватчиками-агрессорами.
Перед самым саммитом решила выступить с акцией протеста и коалиция «Демократический Петербург», но ее волнует не столько проблемы Сирии, сколько внутренние российские проблемы, говорит активистка петербургской солидарности, входящей в коалицию, Людмила Дубовая.
Тематика акции о правах человека в самом широком смысле этого слова, причем не только в России, поскольку форум все-таки международный, и основной лозунг акции «Права человека» не есть внутреннее дело государства. Поэтому сюда подпадает все, и права человека в России, и в той же Сирии, и в той же Белоруссии, и в других странах, в любых. Не то чтобы выбрано вот специально на время саммита, ну вот приурочено, да, потому что как бы это просто символично. Мы в основном-то будем обращать внимание граждан нашего города, нашей страны на эту проблематику. Это не только именно вот права конкретных граждан. Посмотрите, что сейчас делается и с мигрантами. Та же ситуация с НКО, отсутствие независимого суда. Сейчас снижаются главы всех крупнейших стран к нам в Петербург. Мы же, в общем-то, проводим это мероприятие на Невском, а не в Стрельне. Поэтому обращаться будем, соответственно, к гражданам. А про саммит они и сами знают.
6 сентября на Марсовом поле ожидается массовый пикет ЛГБТ-активистов. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Теперь подробнее об отдельных аспектах и проблемах саммита. Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношениям России и США потребуется еще одна перезагрузка. Россия, по словам чиновника, заинтересована в хороших отношениях с США при условии, что они будут строиться на взаимовыгодной основе. Напомню о том, что американская сторона отменила встречу президента США Барака Обамы с Владимиром Путиным. Эта встреча должна была состояться в те дни, когда Обама находится в России. Владимир Дубинский, корреспондент Радио Свобода, Вашингтон. Кто не продолжит тему?
Фактором при принятии решения было предоставление России временного убежища бывшему сотруднику американских разведывательных ведомств Эдварду Сноудену, которого в США хотят привлечь к суду за разглашение секретной информации. Вызвавший в Соединенных Штатах возмущение российский закон о сиротах, преследование ЛГБТ-сообщества в России и позиция, занятая Россией по сирийской и иранской проблемам, заставила многих в США прийти к выводу, что отношения между двумя странами находятся на самой низкой отметке со времен Холодной войны. С таким утверждением не согласен бывший помощник государственного секретаря и посол США в Украине, сотрудник Вашингтонского института Брукингса Стивен Файфер. Я считаю такие утверждения абсолютно ошибочными. Давайте посмотрим на то, как дела обстояли еще 5 лет назад, после российско-грузинского конфликта. Тогда между Москвой и Вашингтоном вообще не было почти никакого сотрудничества. Действие договора СНВ-1 истекало в декабре 2009 года. Не было никакого сотрудничества по Афганистану. Существовали серьезные разногласия в подходах к странам постсоветского пространства. Между Россией и Грузией шла вооруженная конфронтация, а в Вашингтоне, как сообщалось, были люди, которые предлагали нанести удары с воздуха по объектам в Южной Осетии, что привело бы к гибели российских военнослужащих. Сегодня ничего подобного не наблюдается. Да, действительно, наши отношения с Россией сейчас переживают трудные времена. Но, как мне кажется, их надо также рассматривать в контексте тех областей, по которым сотрудничество продолжается.
Со Стивеном Файфером, согласно специалист по международным отношениям из Джорджтаунского университета Анджела Стент.
Наши отношения с Россией были хуже, чем сейчас, в 1999 году, в конце президентского срока Билла Клинтона, когда в самом разгаре был конфликт в Косово. Я не знаю, что произойдет, если мы ударим по Сирии, но сегодня отношения с Россией лучше, чем в 2008 году, во время российско-грузинской войны. За последние 20 лет, то есть с момента распада Советского Союза, в наших отношениях с Россией наблюдается некая цикличность. В оба первых президентских срока Билла Клинтона и Джорджа Буша отношения с Россией были хорошими. К концу второго срока в Белом доме обоих президентов ждало разочарование. В случае с президентом Обамой это разочарование наступило чуть раньше. По мнению Анджелы Стент, сложности для Барака Обамы связаны с тем, что когда он стал президентом, он сделал ставки на отношения с Дмитрием Медведевым. Стивен Файфер также считает, что проблемы в отношениях с Россией начались задолго до эпопеи со Сноуденом, и что в первую очередь они связаны с возвращением в Кремль Владимира Путина и с тем, что российский лидер решил сделать антиамериканизм частью своей внутренней политики. Где-то начиная с конца 2011 года мы стали чувствовать, что Кремль поощряет антиамериканизм и использует его в своих целях. Выставлять Соединенные Штаты в качестве потенциального врага стало для Путина способом заручиться поддержкой так называемых консервативных российских граждан. Это, видимо, связано с тем, что в Кремле поняли, что средний класс Москвы и Санкт-Петербурга для Путина потерян. Вот он и ищет поддержки среди тех, кому антиамериканизм по душе. Но такого рода политика, отмечает бывший американский дипломат, не могла не обойтись без последствий. Постепенно начал меняться тон американо-российского диалога, поскольку в Вашингтоне считают, что Путин сделал слишком высокие ставки на антиамериканскую карту, и это вызывает здесь раздражение.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский. Теперь чуть подробнее о сирийской проблеме, о фоне, на котором проходит обсуждение этой проблемы в Петербурге. Комитет Сената по международным отношениям Конгресса США одобрил проект резолюции, санкционирующий американские воздушные удары в Сирии. Это лишь первая предварительная победа президента Обамы и его сторонников, которые пытаются убедить американских законодателей в необходимости предпринять военную акцию в Сирии. Первые дебаты в Палате представителей свидетельствуют, по мнению американских наблюдателей, о серьезной оппозиции идеи воздушной кампании в рядах конгрессменов. Не исключено, что Конгресс вообще откажется санкционировать военную операцию. Из Нью-Йорка корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Президент Обама, госсекретарь Керри, просят законодателей дать им символичную, по большому счету, санкцию на проведение ограниченной военной операции, цель которой – предостеречь сирийский режим от использования химического оружия. Операция, как настаивает президент Обама и его ближайшие помощники, будет непродолжительной, ограниченной. Ее целью не является изменение баланса сил в противостоянии сирийских властей и оппозиции. Но после двух дней слушаний и обсуждений члены комитета одобрили проект резолюции, предоставляющий администрации право использовать военную операцию для изменения соотношения сил в сирийском конфликте, содержащий призыв увеличить объемы военной и невоенной помощи оппозиции. Белому дому отводится не более 90 дней на воздушную кампанию. Исключается использование в Сирии американских сухопутных боевых подразделений. И содержится требование представить план дипломатического урегулирования сирийского конфликта в течение 30 дней после одобрения этой резолюции. За проект резолюции проголосовало 10 сенаторов, против 7. Но среди этой семерки влиятельные законодатели, например, республиканец Марко Рубио. Тезис оппонентов, среди которых представители левого крыла демократов и правого крыла республиканцев, конфликт в Сирии не представляет прямой угрозы Соединенным Штатам. У администрации нет ясного плана действий. Ограниченные символические удары по сирийским объектам ничего не дадут, но они могут усугубить конфликт. Аргументы Джона Керри, который стал самым заметным членом администрации Барака Обамы, агитирующим в пользу проведения воздушной операции в Сирии, судя по опросам общественного мнения, не находят явного отклика у американцев. Почти две трети населения страны выступают против военной операции в Сирии. Отвергают эту операцию и многие законодатели. В среду, во время слушаний в Палате представителей, Джон Керри перешел на повышенные тона, парируя едва завуалированный выпад республиканца Джеффа Данкана, обвинившего администрацию в том, что она игнорировала террористическую атаку на американское консульство в Бенгази, а теперь пытается втянуть страну в сирийский конфликт. «Мы сейчас говорим о людях, убитых газом, а вы переводите разговор на Бенгази», — возмутился госсекретарь. Но, как считает собеседник «Радио Свобода» Даниэль Гуре, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона, Палата представителей может отказаться дать санкцию Белому дому на проведение военной операции в Сирии. Я думаю, что резолюция, скорее всего, будет одобрена Сенатом, совсем небольшим большинством голосов. В Палате представителей, видимо, она будет отвергнута. Одна из причин состоит в том, что среди республиканцев-конгрессменов глубоко недоверие к администрации Обамы. Показательно то, что на этих слушаниях был поднят вопрос о реакции Белого дома на штурм американского консульства в Бенгази. Многие республиканцы сейчас сомневаются в мотивах действий администрации Обамы. Многие из них отвергают внешнюю политику президента. Поэтому они не хотят довериться администрации, которая говорит, что она может предсказать ход операции. Но неужели до них, так сказать, не доходит посыл Джона Керри, с которым соглашаются многие американские законодатели? Бездействие после того, как президент Обама сделал грозные предупреждения Дамаску, подорвет международный статус США. Я сомневаюсь в том, что в этом убежден костяк республиканцев в Палате представителей. И пока администрация, на мой взгляд, не слишком преуспела в деле убеждения законодателей. Действительно, госсекретарь Керри в своих эмоциональных обращениях, как мне кажется, дал убедительные и логичные доводы в пользу проведения операции, цель которой должна заключаться в подрыве военного потенциала сирийского режима. Но в заявлениях президента Обамы слышится иной акцент. Есть ощущение, что он пытается переложить ответственность за акции Соединенных Штатов на международное сообщество. Президент заявил, например, в среду о том, что не он провел красную черту в Сирии, а мир. Такие заявления едва ли вызовут энтузиазм республиканцев. Почему США должны выступать в защиту неопределенных интересов международного сообщества? Я лично думаю, что президент Обама не очень расстроится, не получив санкции на проведение операции. Я даже готов предсказать, что в таком случае президент не станет действовать. Некоторые американские наблюдатели, впрочем, отмечают, что многие законодатели гораздо больше уделяют внимание настроениям своего электората, чем аргументам Белого дома и Госдепартамента. Крайне непопулярная в стране идея проведения военной операции в Сирии едва ли найдет много сторонников в рядах сенаторов и конгрессменов лишь за год до проведения промежуточных выборов в Конгресс.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Едва ли не главным вопросом экономической повестки саммита в Санкт-Петербурге станет первая в истории «Большой двадцатки» программа регулирования международных финансовых рынков за пределами традиционных банковских систем. Их активы оцениваются в 93% нынешнего объема мировой экономики. Это грандиозная сумма в 67 триллионов долларов. У микрофона экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
На саммитах 2010 года в Канаде и Южной Корее их участники спорили о путях выхода из антикризисных программ, то есть о сокращении финансовых вливаний в экономике, а также о так называемых валютных войнах. Через год на саммите во Франции говорили о новых правилах банковского регулирования и налогах на финансовые операции. В центре дискуссии на прошлогоднем саммите в Мексике оказался долговой кризис в еврозоне. Теперь же, судя по проектам основных документов, подготовленных к встрече лидеров стран «Большой двадцатки» в Санкт-Петербурге, они вернутся к собственным решениям на саммите осенью 2009 года в США. Именно тогда только что учрежденному «Большой двадцаткой» Комитету финансовой стабильности было поручено разработать международные нормы регулирования бизнеса так называемого вторичного банковского сектора, представленного в мире тысячами всевозможных инвестиционных компаний или денежных фондов, страховыми или залоговыми финансовыми компаниями. То есть финансовыми институтами, на которые регулирование для традиционных банков не распространяется. Отсутствие специального для них регулирования в итоговых документах осеннего 2009 года саммита «Большой двадцатки» и указывалось среди главных причин глобального финансового кризиса 2008 года. На прошлой неделе Комитет финансовой стабильности представил такой проект. Свой аналогичный проект представила и Европейская комиссия. В последнем обзоре параллельного финансового сектора мира, Комитет финансовой стабильности «Большой двадцатки» оценивал его объемы в 67 триллионов долларов, из которых 31 триллион приходился на Европу и лишь 23 триллиона на США. Такому соотношению, неожиданному на первый взгляд, есть одно реальное объяснение и одно чисто статистическое, условное, полагает научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам.
Реальная причина – это та, что европейцы сберегают больше, значит, первичная банковская система больше по объему в Европе по отношению к валовому внутреннему продукту, чем в Соединенных Штатах, поэтому вполне естественно, что европейская и вторичная банковская система больше, чем та, что в Соединенных Штатах. Здесь имеется искусственная еще причина. Дело в том, что после кризиса 2008-2009 годов крупнейшие американские организации вторичной банковской системы, знаменитые такие, как Goldman Sachs, JP Morgan, они объявили себя банками. Подчинились определенным регуляциям банковской системы. То есть они являются частью вторичной банковской системы, но их активы уже там не считаются, потому что формально они считаются финансовыми организациями первичной банковской системы.
Европа уделяет особое внимание нормативам собственного капитала для компаний этого сектора и готова предъявить к ним даже более жесткие требования, чем к обычным коммерческим банкам в рамках новых правил, известных как «Базель-3». Комитет «двадцатки» со своей стороны обращает внимание на ряд других аспектов, в частности, бизнес страховых компаний.
Крушение крупнейших страховых компаний в Соединенных Штатах в 2008 году привело к огромным расходам государства и Федеральной резервной системы на их выручку и, в общем-то, на то, чтобы не пропали страховые полисы населения.
Нынешний саммит проходит за две недели до очередного заседания руководства Федеральной резервной системы Центрального банка Соединенных Штатов, от которого мировые рынки ждут сигнала о начале сворачивания программы количественного смягчения финансовой поддержки американской экономики. В любом случае, программу, видимо, свернут за время до следующего ежегодного саммита «Большой двадцатки». Из Калифорнии сотрудник исследовательского института Милкина Джеймс Барт.
Одно из следствий программы количественного смягчения в США, позволяющей удерживать процентные ставки на минимальных разных уровнях, оказалось то, что инвесторы получили весьма дешевые деньги, которые они начали вкладывать в экономики таких стран, например, как Бразилия, Индия, Турция или Индонезия. Однако эта программа в США может быть свернута быстро, что станет для этих стран с отрицательными платежными балансами чем-то вроде шока. Приток капитала сменится его оттоком, что, собственно, уже и происходит. Китайская экономика, несмотря на замедление прежних темпов роста, особой озабоченности не вызывает. Главные опасения сегодня связаны все же с такими странами, как Индия и Бразилия.
На саммите в Санкт-Петербурге главам 20 государств представят также уже одобренный руководителями их финансовых ведомств проект реформирования целого ряда основ международного налогового законодательства, подготовленный Организацией экономического сотрудничества и развития. Одна из главных его целей – противодействие выводу бизнесом своих прибылей из-под налогообложения. В частности, действующие правила, сформулированные почти 80 лет назад, фактически допускают перевод компаниями части своей прибыли, полученной в одних странах, в другие, с более либеральной налоговой системой. Можно предположить, что теперь и лидеры стран Большой Двадцатки этот план одобрят. Но для того, чтобы предложенные меры стали общей нормой, их должны еще поддержать национальные парламенты. А этого будет гораздо труднее добиться, чем просто поддержки на саммите. Юрген Матас, немецкий институт мировой экономики, Кёльн.
На мой взгляд, необходимость реформирования международного налогового законодательства уже давно назрела. Увы, годами об этом много говорили, но ничего не предпринимали. Сейчас же политический климат изменился. Мы увидели, в частности, как под огромным давлением США Швейцария была вынуждена пойти на уступки и существенно ослабить требования банковской тайны. А рост государственных долгов, задолженности и продолжающийся экономический кризис заставляют многие страны противодействовать уклонению бизнеса от налогов. В том, что касается эффективности внедрения этих мер, определенный скептицизм действительно сохраняется. Но, с другой стороны, меня впечатлило то, сколь быстро этот процесс стал развиваться за короткий промежуток времени.
Все это лишь часть вопросов повестки саммита стран Большой Двадцатки, да и то лишь в экономической ее части.
О некоторых экономических аспектах саммита в Санкт-Петербурге экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Свобода в клубах. Невостребованная солидарность. За вашу и нашу свободу. Прага, Москва, август 68-го, 2013-го. Зачем активисты вышли на Красную площадь с лозунгами старинной диссидентской демонстрации и почему они были задержаны полицией? Как реагировали чешские политики и русский Фейсбук на это событие? Впервые в радиоэфире в воскресенье в 12 часов. Повтор в 22 часа в воскресенье и в четверг. Слушайте и смотрите «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», четверг, 5 сентября. Движение «Голос» называет провокацией опубликованную в независимой газете информацию об эмиграции лидера организации Лилии Шабановой. Это сообщение, впрочем, не выглядело уж совсем невероятным, хотя бы потому, что в течение года «Голос» находился в противостоянии с российскими властями. Наблюдатели «Голоса» говорили о фальсификации в ходе российских избирательных кампаний. Позже организация, тогда еще называвшаяся «Ассоциацией «Голос», отказалась регистрироваться в качестве иностранного агента. Несмотря на все эти сложности, «Голос» как инструмент независимого наблюдения за выборами продолжает работать в России, и Шабанова не имеет планов покинуть страну. Об этом в интервью моему коллеге Марку Крутову рассказал один из руководителей «Голоса» Григорий Мелконьянц.
Вообще Лилия Шабанова Россию не покидала никогда, в том плане, что не собирается никуда переезжать и эмигрировать. И вот та статья, которая сегодня вышла, это, по-моему, специальная статья перед выборами, опять, значит, нас каким-то образом попытаться дискредитировать. Действительно, «Голос» занимается международным наблюдением. Уже 13 лет наши координаторы, наши наблюдатели, если есть такая возможность, ездят в разные страны, участвуют в миссиях международных наблюдений и повышают свой опыт, навыки, смотрят, как выборы проходят в соседних странах. И этот единый день голосования не исключение, потому что, как бывает часто, что выборы накладываются, и на этой кампании проходят выборы еще параллельно в Норвегии. Поэтому часть наших координаторов из регионов, где они проходят выборы, в частности Лилия Шабанова, она организует и участвует в норвежской миссии. Поэтому как бы часть команды у нас работает на региональные выборы наши российские. Вот Лилия Васильевна с нашей частью нашей другой команды, где нет выборов регионов, она, значит, едет в Норвегию. Соответственно, она туда поехала чуть раньше, чтобы миссию эту там подготовить и организовать, чтобы, так сказать, встретить людей и так далее. Вот, поэтому ни о какой там эмиграции или там перебирания там за рубеж речь не идет. Более того, такие миссии будут проходить еще там всю осень в различных там странах, поэтому тоже там будем принимать активное участие. Вот. И, может быть, многим хочется, чтобы голос там куда-то там уехал, вот, может быть, улетел на какую-нибудь другую планету, значит, ну, такого не получится. Как миссии вот эти все закончатся, Лев Васильевна как бы будет продолжать работу в России, и как бы никаких планов у нее, насколько мне известно, там куда-то в дальние страны уезжать нет.
То есть информация о том, что Лилия Васильевна находится в Литве, не соответствует действительности. Она в Норвегии.
Посмотрите, сейчас она в Норвегии, но там, так сказать, разные совещания проходят там в разных странах по подготовке миссии. Может быть, там и в том числе и в Литве какие-то там мероприятия там проходят. Так что как бы, я не исключаю, что она может там завтра там будут выборы проходить там в Грузии и так далее. Она поедет в Грузию. Так что какие-то ее перемещения не нужно расценивать как попытка, значит, куда-то там эмигрировать.
То есть в Россию, как только все эти выборные кампании закончатся, она вернется, да?
Ну, вернется, конечно, да.
Как будет организована работа наблюдателей «Голоса» и волонтеров на московских и региональных выборах 8 сентября? Глава штаба Алексея Навального, кандидата в мэра Москвы, Леонид Волков, написал в своем блоге, что прогнозирует фальсификацию выборов ровно в том объеме, чтобы не допустить очевидного, по его мнению, второго тура.
Я считаю, что выборы в Москве, они действительно будут интересные, они действительно такие достаточно беспрецедентные, если как бы смотреть последние годы, и их результат действительно не очевиден. Так что как бы факт второго тура, он не еще пока определен. Таким образом, мы надеемся увидеть действительно интересную кампанию, в том числе и день голосования, потому что есть разные сигналы о том, что что-то готовится, есть противоречивые сигналы, что наоборот, есть команда проводить более-менее честные, спокойные выборы. Так что посмотрим, мы во всеоружии, мы готовы, мы надеемся, что вот наш альянс наблюдательский закроет все избирательные участки, может быть, не в один слой даже наблюдателей, а в несколько таких слоев. В составах комиссии есть честные люди введены, так что будем надеяться, что во всяком случае, если даже будут попытки каких-то нарушений, мы будем их фиксировать, будем их предотвращать и, так сказать, обнародовать.
Как московские избиратели смогут сообщать в голос о нарушениях?
В Москве будет открыт большой такой колл-центр, куда будут стекаться звонки на 3 федеральные горячие линии, не только московские, но еще и по другим регионам страны. Информация будет размещаться на карте нарушений, это картанарушений.org, там будет как бы самая последняя сводка по каким-то серьезным нарушениям. Плюс к этому горячая линия колл-центр будет давать юридические консультации, будет в Москве, например, задействовано достаточно большое количество мобильных групп. После закрытия избирательных участков будет работать сервис СМС-ТИК, smsdefis.tik.org. Там можно будет намного быстрее избирательных комиссий вышестоящих, значит, получить результаты, потому что СМС-ки наблюдатели будут отправлять, как только получат копии протоколов. Таким образом, будем бороться с переписыванием протоколов так называемым ночным фальсификатом. Будет работать информационный центр, где мы для журналистов будем предлагать аналитические уже как бы справки, сводки вот, о том, вот, какие нарушения там превалируют, не превалируют, какая ситуация. Не только в Москве, но и в других регионах. То есть будем стараться как бы, ну, внимательно мониторить весь день голосования и процедуры подсчета голосов. Плюс к этому команды видеонаблюдателей в разных регионах будут наблюдать за московскими выборами через интернет. Такая возможность есть, потому что по 2 камеры будут установлены на избирательных участках. Так что у нас в регионах очень сильные голосы программы. Там, например, в Екатеринбурге мы закрываем все избирательные участки города. Вот, так что достаточно, я думаю, что будет много информации какой-либо, если будут какие-то нарушения. Если нарушений не будет, но мы будем рады говорить о том, что ничего серьезного мы не зафиксировали. Так что ожидаем этот день с нетерпением.
О деятельности движения «Голос» говорил один из руководителей этой организации Григорий Мелконьянц. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», четверг, 5 сентября, вот главные темы второй половины этого часа. 95 лет назад большевики официально начали проведение политики красного террора. В Лондоне выходит биографический фильм о принцессе Диане. Добровольцы и власти продолжают борьбу с наводнением на Дальнем Востоке. Об этих темах я расскажу и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня, четверга, 5 сентября.
Радио «Свобода». Новости.
Под Петербургом открылся саммит «Большой двадцатки». Главной темой рабочего ужина в четверг стала ситуация вокруг Сирии. Глава движения «Голос», член президентского совета по правам человека Лилия Шибанова опровергла сообщение о эмиграции. Суд Новгороде разрешил осужденной участнице группы «Пусси Райот» Марии Алехиной лично участвовать в заседании о замене и наказании на более мягкое. Уровень воды в реке Амур в Комсомольске-на-Амуре превысил 8,5 метров. В Сирии, связанные с Аль-Каидой повстанцы, сегодня утром совершили нападение населения Маалула на западе страны, где живут преимущественно христиане. Молдавия выразила намерение продолжить укрепление связи с Европейским Союзом. Президент страны Николай Тимофти заявил, что Молдавия не может жить в условиях давления и угроз. На северо-западе Пакистана, в городе Банну, при взрыве бомбы перед зданием школы для девочек ранения получили 11 человек, среди них 7 учениц. Таковы были главные новости уходящего дня, четверга, 5 сентября, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
5 сентября 1918 года вошло в историю России как день официального объявления начала красного террора. В этот день принято постановление Совета народных комиссаров, которое определило судьбы многих тысяч россиян. По данным западных историков, по приговорам революционных трибуналов и внесудебных заседаний чрезвычайной комиссии, в 17-22 годах было расстреляно до 140 тысяч человек, рассказывает петербургский корреспондент «Радио Свобода» Виктор Резунков.
На самом деле массовые расстрелы большевики стали практиковать задолго. Долго до 5 сентября. Председатель Совета научно-исследовательского центра «Мемориал» историк Александр Марголис.
Фактически заложников начали брать сразу после покушения на Володарского здесь, в Петрограде. То есть в середине лета 18-го года. И первые расстрелы относятся также ко второй половине лета 18-го года. Просто с 5 числа сентября это получило какую-то совершенно официальную санкцию советского правительства. А бессудные расправы начались гораздо раньше. Поэтому, хотя мы привязываем вот эту вот дату, 95-летие красного террора именно к 5 сентября, по существу это середина 18-го года.
Точно так же не соответствует действительности и объявленный большевиками официально конец красного террора в ноябре 1918 года.
Характер красного террора таков, что вот эти актовые материалы, декрет, потом отмена его действий, они в практической жизни очень мало проявляли. Ну, вот вам совершенно конкретный факт. В конце января 1919 года здесь у нас в Петрограде были расстреляны 4 заложника, великие князья Романовы. Много позже ноября 18 года, когда якобы красный террор закончился, но они были расстреляны в порядке красного террора. И именно как заложники позднее говорили, что это была месть за убийство Розы Люксембург и Карла Либкнехта в Берлине. Режим красного террора продолжался и в 19-м году, и вплоть до начала 20-го, я бы сказал, когда была предпринята первая попытка вообще отменить смертную казнь. Но, как мы знаем, это решение гуманное продержалось очень недолго, и смертная казнь была установлена в том же 20-м году.
По официальным данным чрезвычайной комиссии, только за 1918 год и 7 месяцев 1919 года было расстреляно около 8,5 тысяч человек. Заключены в концлагеря 9,5 тысяч, в тюрьмы 35 тысяч человек, взяты в заложники 13 тысяч человек и арестованы 87 тысяч. На самом деле число репрессий, учитывая жертвы подавления крестьянских восстаний в Тамбовской, Пензенской, Ярославской и других губерниях, жертвы расстрелов белых офицеров в Крыму, жертвы массовых расстрелов священников, гораздо больше официально заявленных чрезвычайной комиссией. Большевики были готовы уничтожить миллионы. Александр Марголис.
Красный террор был системным. У него была как бы идеологическая основа. Его нельзя считать чем-то импульсивным, связанным с обстоятельствами войны и так далее, и так далее. Я вообще всегда удивлялся дискуссии, которая имела место в советской историографии по поводу того, кто же развязал гражданскую войну в России. Ну, господа, давайте прочтем Владимира Ильича Ленина. Еще будущее в эмиграции. Он черным по белому написал: «Наша задача превратить войну империалистическую в войну гражданскую». Организация гражданской войны была провозглашена большевиками как стратегическая цель еще задолго до того, как произошла февральская революция в России. И они последовательно и неуклонно к этой цели шли, этой цели достигли. И Именно в этом контексте нужно рассматривать вопрос о красном терроре. Знаете, когда прокуратор Петрограда Зиновьев заявил, что если нам придется вырезать 10 миллионов человек буржуазии, мы не остановимся. Петерс, один из руководителей ВЧК, он говорит, нам совершенно не надо знать, совершил или не совершил тот или иной человек, какое бы то ни было преступление. Нас интересует, каково его социальное и сословное происхождение.
Историки спорят, была ли страна в те годы запрограммирована на террор, на гражданскую войну. Профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Борис Колоницкий так отвечает на этот вопрос.
Террор романтизировался и героизировался. Что было в умах людей? Ну, нам достаточно сложно узнать, что люди думали, но мне кажется важным такой источник, как и что люди называли. Вот в годы гражданской войны на территории, контролируемой большевиками, девочки, например, получали такие имена, как диктатура, Дика, Дита, или, известен такой случай, террора. Террора Ивана Петрова. Что нужно чувствовать и как нужно романтизировать акцию террора, чтобы своего ребенка, не просто ребенка, а девочку, назвать таким образом. Гражданская война, как она протекала, она была подготовлена предшествующими многочисленными и очень долгими годами, правда, десятилетиями продолжавшимися конфликтами в русском обществе. То есть предыстория нашей революции, она сопровождалась такими комплексами маленьких гражданских войн, в которых люди социализировались, на самом деле готовились к гражданской войне. Дореволюционное общество сейчас порой идеализируется, но уровень конфликтов, острых конфликтов, он достаточно велик. Сколько раз российская армия использовалась как полицейская сила для умиротворения? И когда для решения каких-то социальных или национальных конфликтов используют отца армия, которая стреляет или бьет штыками, ну, это, в общем, такая маленькая гражданская война. Но речь идет не только об этом, но и появление каких-то культур, подготавливающих гражданскую войну. И тут речь идет не только о большевиках, но и о русских социалистов. Вот этот культ героев, мучеников революции, в том числе и культ террористов, ну, этот велика роль креативной энергии партии социалистов-революционеров, которая, ну, воспитывала революционную молодежь на образе террористов и народовольцев, и эсеровских террористов. В 1917 году, когда спрос на литературу был очень велик, когда политика вторгалась в досуг, люди могли купить и покупали песенники, которые назывались «Песни террора». Но террор становился таким чуть ли не очень важным фактом российской истории, который был очень важным элементом политики памяти.
5 сентября активисты Петербургского мемориала были готовы традиционно почтить память погибших во время красного террора. Однако в связи с визитом глав государств, членов двадцатки, по просьбе правительства города мероприятие было перенесено на следующую неделю. Виктор Изунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
6-я передача «Розенберги и другие». Интерьер с бомбой.
Яцков работал с 4 атомными агентами в Соединенных Штатах.
Арно обещал на будущей встрече обсудить с Чарльзом, какие инструкции получают холостяки, проживающие в заповеднике.
Результатом взрыва атомной бомбы в Японии резидентура не располагает.
Разница во времени. Первый выход в эфир в субботу в 12 дня. Время московское.
Это программа «Время свободы», итоги четверга, 5 сентября. Наводнение продолжает наносить ущерб восточным регионам России. Минувшие сутки стали кризисными в районе Комсомольска на Амуре, где уровень воды в реке превысил 8,5 метров. Там большая вода подмыла дамбу, и хотя ее удалось восстановить и укрепить, все равно затопленными оказались городские жилые районы и километры дорог, а также несколько родовых нанайских сел. О подробностях моей коллеги Евгении Назарец рассказал корреспондент «Радио Свобода» в Комсомольске на Амуре Юрий Ковалев.
5 сентября Амур прорвался на территорию индустриального центра Дальневосточного федерального округа. Но многие кварталы поплыли, как говорится, еще накануне. На линии обороны жилмассива Комсомольска произошло частичное разрушение дамбы. Местные власти констатируют подмыв сооружения, именно подмыв. Но прорыв потребовал переброски техники, солдат, сил МЧС к домам у Комсомольского шоссе. Это одно из наших главных шоссе, соединяющих центральные и ленинские округа. Полиция, оцепившая к минувшей ночи место экстренных работ, действует там по принципу всех выпускать, лишних не впускать. Улица Дзержинского, по которой автопоток попадает попадает обычно в центр города, сотрудники МВД перекрыли, оставив для колонны частных машин лишь одно направление, достаточно узкое для такого потока. Причем главные подъезды к Комсомольску со стороны Хабаровска из-за небывалого подъема грунтовых вод через ливневую канализацию на некоторых улицах и проспектах образовалась чрезвычайная акватория. Ее упрямо пытаются преодолевать владельцы частного транспорта, гоня волну на тротуары, во дворы многоэтажек. Автомобилисты, пытаясь подъехать к своим домам, повреждают не только свои машины, но и шланги, наезжая на временные коммуникации, по которым вода скачивается 10 передвижными насосными станциями. Вчера с обеда население, массово заподозрив полное отключение снабжающих систем, принялось активно запасаться водой. В итоге в большинстве высотных зданий трубы холодного водоснабжения вчера полностью пересохли из-за чрезмерного, как убеждает мэрия, потребления. В главном зале спортивного комплекса вместо подготовки ледового покрытия к грядущим хоккейным матчам настилались деревянные панели. Теперь на них установлены армейские палатки для пострадавших семей в расчете на 400 эвакуированных комсомольчан. Временные пристанища будут извне согреваться тепловыми пушками, нагоняя при любой погоде температуру якобы более 20 градусов. Рядом на улице полевые кухни, в соседнем крытом помещении большая столовая. По худшему сценарию, около 30 тысяч жителей первых этажей высотных зданий Комсомольска могут оказаться в затопляемых зонах. В воду все более погружается недавно построенный крупный объект «Газпрома», гаражные кооперативы, дворы. Постоянное наращивание дамбы у частично перемытого шоссе продолжается с потерями техники. В воде на боку оказался многотонный самосвал. Даже двигатели гусеничной техники работают с риском гидроудара. Тем временем часть жителей затопленных микрорайонов Хорпинск и Менделеева разместились в детском центре.
Как выглядят территории неподалеку или в зоне разлива вот этой подмытой дамбы?
В замешательстве находятся эвакуированные в соседние населенные пункты жители национальной деревни Бельго, полностью затопленной к началу сентября. Региональная власть, основываясь на однозначных якобы расчетах специалистов, ставит пострадавших перед фактом. На прежнем месте улицы и социальные объекты родового поселения коренных нанайцев и местных потомков русских переселенцев Приамурья восстановить, мол, уже невозможно. Не менее драматические события сопряжены с подтоплением береговых улиц села Ачан. Это тоже национальное село, расположенное у озера Болонь. Нанайское море, как называют его сами нанайцы, напрямую связанное с рекой, уже поглотило десятки частных подворий и магазины. Большинство членов дружных родовых общин переводят скарб и семьи к родственникам. Но десятки ачанцев осваивают местный Ивакапун. Отрезанным от районного центра оказалось и национальное село Омми. Две окрестных дороги сразу ушли под воду на глубину выше человеческого роста. Снабжение села и экстренная помощь только по воде. Также в Амурском районе Хабаровского края тонет поселок Болонь, окруженный со всех сторон вышедшими из берегов горно-луговыми речками. Пункты временного размещения в Болоне, к сожалению, не смогут принять всех пострадавших. Для решения проблемы власти запросили у ДВЖД отапливаемые вагоны, в которых с относительными удобствами могут переждать стихийное бедствие многие жители села. Но Иван Матько, глава района, констатируют, что болонцы приходят в переоборудованную плацкарту только переночевать, так как днем трудятся и спасают при помощи спасателей свои урожаи и заготовки дров. Детей, кстати, к порогу школы ежедневно подвозят на моторных лодках. В самом Амурске нейтрализуются панические настроения, предрекающие коммунальную темную городу с населением более 35 тысяч человек. По мнению главы района, эти слухи подогревают коммерсанты, чтобы подзаработать на ажиотаже. Торговцы, впрочем, уже добились своего, если это так. Бутилированная вода, крупы, консервы действительно быстро разметаются с местных прилавков. Глава района убежден в том, что по большому счету Амурску ничего не угрожает, ибо Амурск якобы находится намного выше возможной зоны затопления. И даже увеличение уровня до 10 метров местные власти готовы пройти безболезненно.
Из Комсомольска на Амуре, корреспондент «Радио Свободы» Юрий Ковалев. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в зарубежных средствах массовой информации. Белорусская печать активно комментирует дело компании «Уралкалий» и перспективы развития отношений Москвы и Минска. У микрофона корреспондент «Радио Свободы» в Минске Игорь Корней.
Арест Баумгертнера – беспрецедентный и заранее проигрышный шаг, пишет обозреватель белорусских новостей Стас Ивашкевич. Москва вряд ли уступит перед таким наглым шантажом, а убытки от ответных санкций будут огромными. Однако автор уточняет, что так может показаться на первый взгляд, если рассматривать колейную войну с точки зрения отношений между двумя государствами. Но если учесть последние события в России, похоже, что в этом конфликте Минск может рассчитывать на определенную поддержку администрации президента России. Ведь удар по Уралкалию совпал с давлением Кремля на политических покровителей этой компании. Варианты возможного развития событий в статье «Колейная война» Кремль посылает Минску сигналы поддержки. Как сообщает издание «Ежедневник», российские адвокаты не имеют права оказывать юридические услуги гендиректору «Уралкалия» Владиславу Баумгертнеру. Между Россией и Белоруссией нет соответствующего договора, поэтому к делу подключились белорусские адвокаты. Интересы топ-менеджера, помещенного в печально знаменитую американку, СИЗО Комитета госбезопасности, защищают Дмитрий Горячко, Дарья Липкина и Анна Славина. Как пояснил ежедневнику Дмитрий Горячко, россияне могут общаться с белорусскими коллегами и согласовывать лишь те действия, которые не касаются тайны следствия. Адвокаты уже подали в суд партизанского района Минска жалобу на арест Баумгертнера. Не исключено, что будут приложены и иные документы. Просьба Виктора Басаргина, губернатора Пермского края, на территории которого расположены предприятия «Уралкалия», и депутата Госдумы Игоря Баринова об изменении Баумгертнеру меры пресечения под их поручительство. Главный редактор еженедельника «Новый час» Алексей Король уверен, что в отличие от прошлых политических и экономических конфликтов, нынешний вышел на принципиально новый уровень.
Это очень серьезный крок. Арыш, по сути, не гражданина Беларуси.
Это очень серьезный шаг, особенно с учетом того, что это арест не гражданина Белоруссии, а арест одного из успешных бизнесменов и высокопоставленных чиновников России, члена Совета Федерации. Безусловно, такой шаг просто не может не вызвать острой критики со стороны Москвы. И мне кажется, что достичь своей цели Лукашенко не сможет, поскольку у России куда больше рычагов влияния и способов адекватного ответа. А сам этот арест, по сути, свидетельство того, что у белорусского руководства, во-первых, сдают нервы, во-вторых, катастрофическое состояние экономики, выхода из которого нормальными методами и нормальными путями они не видят.
Нормальными методами, нормальным шляхом они не башат.
Владислава Баумгертнера сегодня вспоминали и на правительственных переговорах в Москве. Об этом пишет газета «Народная воля». Вице-премьер Аркадий Дворкович напомнил своему белорусскому коллеге Владимиру Семашко, что глава «Уралкалия» приехал в Минск по личному приглашению председателя Совета министров Белоруссии Михаила Мясниковича, которое было направлено на основании договоренностей на межправительственном уровне. По словам Дворковича, российское руководство продолжает считать неприемлемой ситуацию с арестом Владислава Баумгертнера. Дворкович дал понять, что дальнейшие двухсторонние отношения целиком зависят от того, как будет развиваться общая ситуация, в том числе и в деле «Уралкалия». Многие издания в этой связи напоминают, что после ареста Баумгертнера вице-премьер Дворкович не исключил асимметричных действий в отношении белорусских высокопоставленных лиц, покрывавших контрабанду нефтепродуктов в третьи страны под видом беспошлинных растворителей и разбавителей. Среди главных подозреваемых уже упоминавшийся первый заместитель председателя правительства Белоруссии Владимир Семашко, курирующий нефтегазовую сферу. Ущерб от подобных махинаций Россия оценила в 2 миллиарда долларов, тогда как финансовые претензии Минска к «Уралкалию» на порядок скромнее – 100 миллионов долларов. Не опасно ли было белорусскому чиновнику отправляться в Москву? Обозреватель экономической газеты Олесь Герасименко.
Теоретично, что угодно может быть, если Россия даст отмашку своим правоохранительным органам.
Теоретически может произойти все, что угодно. Если Россия даст отмашку своим правоохранительным органам возбудить уголовное дело и посчитает, что кто-то из белорусских высокопоставленных чиновников был задействован в этих схемах, то исключать такой вариант нельзя. Теоретически. Но утверждать что-то однозначно мы тоже не можем, потому что такие дела обходятся, как правило, без участия прессы. Что же касается экспорта нефтепродуктов под видом продукции нефтехимии, то невозможно комментировать то, где нет достаточно фактов и точной информации. Список фигурантов по делу «Уралкалия» расширяется. Как уточняет «Белгазета», кроме ряда граждан России, топ-менеджеров белорусской калийной компании, обвиненных в сознательном причинении ущерба производителю калийных удобрений «Беларусь-Калий», международный розыск объявлен главный акционер «Уралкалия» Сулейман Керимов. Игорь Корней, для «Радио Свобода», Минск.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Сегодня в Лондоне мировая премьера нового художественного фильма о принцессе Диане. Фильм «Диана» поставил режиссер Оливер Хиршбигель. В картине рассказывается о романе принцессы с британским кардиохирургом пакистанского происхождения Хазнатом Ханом. Главные роли исполняют Наоми Уоттс и Невин Эндрюс, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Роман принцессы Дианы с доктором Хазнатом Ханом приходится на 95-97 годы. Он завершился за несколько недель до гибели принцессы в Париже в августе 97-го. В то время место Хазната уже занимал Доди Альфает. Сценарий фильма написан по мотивам книги Кейт Снелл «Диана. Ее последняя любовь». Еще до премьеры вокруг фильма возникла бурная полемика в прессе. Доктор Хан крайне критично высказался о нем после просмотра трейлера и заявил, что сюжет фильма основан на сплетнях, а вся информация о его романе с принцессой исходит от ее друзей и его родственников, которые ничего толком о нем не знают. По его словам, в фильме и книге, ставшей его основой, все покоится на слухах и гипотезах. Реальный герой нового биопика о Диане, 54-летний Хазнат Хан, работает кардиохирургом в больнице при Базельдонском университете в графстве Эссекс. Он все еще не женат и отказывается давать интервью прессе. Доктор Хан отверг просьбу создателей фильма одобрить его перед выходом на экран. И в книге Кейт Снелл, и в фильме рассказывается о страстном стремлении Дианы выйти замуж за Хана и ее попытках уговорить его живущую в Пакистане мать дать разрешение на брак. Хотя Диана и была дважды в Пакистане с благотворительной миссией, этот и другой эпизоды фильма справедливо ставятся под сомнение, поскольку в реальности все кончилось разрывом, и у Дианы появился новый любовник. Хотя Хазнат Хан настаивает, что они расстались с друзьями. Кинокритики довольно прохладно отзываются о его художественных достоинствах. И это при том, что в «Диане» снялся талантливый актерский ансамбль, а поставивший его немецкий кинорежиссер Оливер Хиршбигель, автор знаменитого «Бункера», повествующего о последних днях Третьего Рейха. На широкий экран фильм «Диана» выйдет 20 сентября.
Лондонский корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына. И сейчас в эфире «Свобода» королевский биограф Хьюго Виккерс, неоднократно встречавшийся с принцессой Дианой.
Диана чувствовала себя несчастной и искала утешения и успокоения в не всегда разборчивых интимных связях. Что касается ее романа с доктором Хазнатом Ханом, о котором рассказывается в новом фильме, то в этом случае, на мой взгляд, она сделала неплохой выбор. Диана бессознательно искала психотерапевтическое средство для смягчения своих фрустраций, вызванных холодностью принца Чарльза и отчужденностью королевской семьи. Даже фитнес, которым она тогда увлекалась, служил этой цели. В случае Хазната Хана мы имеем дело с врачом, который более чем кто-либо другой мог понять ее психологические проблемы и облегчить их. Видимо, она это ощутила, иначе трудно объяснить, почему Диана захотела уехать с ним в Пакистан, завести детей и вести образ жизни домохозяйки. Во всяком случае, это ее намерение подтверждают ее друзья. Об этом рассказывает, в частности, ее близкая подруга Джамима Хан. С ней Диана общалась во время пребывания в Пакистане. Джамима утверждает, что Диана была безумно влюблена в Хазната, хотела выйти за него замуж и даже остаться в Пакистане, если это будет одним из условий замужества. Конечно, роман Дианы и Хазната был скрыт от прессы. Они встречались в глубокой тайне, или в Кенсингтонском дворце, где жила принцесса, или на квартире Хана. Надо сказать, что узнали об этом вовсе не со слов Хана, который до сих пор отказывается рассказывать об этом романе. По сути дела, в этом виновата сама Диана, рассказавшая о нем Джамиме Хан и еще нескольким близким друзьям. Чувством одиночества и психологическим дискомфортом объясняются не только романтические связи Дианы, но и ее стремление занять себя массой благотворительных акций и гуманитарных проектов. Не уверен, что череда любовников делала Диану счастливее в последние годы жизни. При всей своей застенчивости она была очень общительным человеком, и ее любовные связи, по сути дела, были попыткой найти новый круг общения за пределами враждебности королевской семьи.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 5 сентября работала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына, был биограф британской королевской семьи Хьюго Виккерс. В Лондоне мировая премьера нового художественного фильма о принцессе Диане. Так обстояли дела в четверг, 5 сентября 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница, или на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Вы можете согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир каждый будний день с 9 вечера. Повтор в 7 утра и всегда на сайте www.svoboda.org. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».